микрофона была Ульяна Глушкова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 24 сентября, среда. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Российско-грузинский конфликт на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Судьба телеканала «Дважды два» и мультфильмов, которые транслируются в его эфире. Воздушное такси в Москве и Подмосковье. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости спорта и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Начнем мы программу с выступлений, которые прозвучали на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, и, что главное, комментариев к этим выступлениям. Грузинская тема была одной из главных в Нью-Йорке. Многие из выступавших глав государств так или иначе этой темы коснулись. Президент США Джордж Буш осудил Россию за ее действия против Грузии, а грузинский лидер Михаил Саакашвили обратился к мировому сообществу с призывом не признавать независимость Южной Осетии и Абхазии. О реакции в Грузии на первое заявление с трибуны ООН в Нью-Йорке репортаж нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Перед выступлением президента Саакашвили на Генеральной Ассамблее ООН посол Грузии при Организации Объединенных Наций Ираклий Алассания сказал в интервью «Радио Свобода», что у грузинской делегации весьма приподнятое настроение после выступления президента Буша, который однозначно высказался в пользу территориальной целостности Грузии.
Ну, конечно, положительно мы оцениваем это выступление. Это актуальный вопрос мирового значения, так что, естественно, что и господин Буш, и господин Саркози вот так затронули этот вопрос.
Выступая на Генеральной Ассамблее, президент Саакашвили заявил, что настал критический момент для Грузии и всего международного сообщества. Он обвинил Россию не только в агрессии, интервенции и оккупации части суверенной территории, но и в этнических чистках грузинского населения в Абхазии и Южной Осетии. По мнению Михаила Саакашвили, Грузия наказывает за стремление к свободе и независимости. Глава государства упрекнул ООН за бездействие и молчание в то время, когда Россия нарушает фундаментальные принципы международного права. Тем временем оккупация Абхазии и Южной Осетии, по его мнению, угрожает всему международному сообществу созданием прецедента, который приведет к дальнейшей эскалации насилия во всем мире. Михаил Саакашвили призвал ООН участвовать в международном расследовании событий и задал собравшимся в зале заседаний ООН риторический вопрос. Неужели кто-либо из вас смирился бы с тем, что соседняя страна раздает паспорта вашим жителям и аннексирует территорию? Конец цитаты. В то же время президент отверг всякие обвинения в инициировании войны и вновь повторил тезис о том, что российские танки пересекли российско-грузинскую границу у Рокского тоннеля за сутки до того, как грузинские войска начали наступление на Цхинвали. Саакашвили обвинил Россию в нарушении соглашения Саркози Медведева о выводе войск из Грузии. Грузинский лидер вновь и вновь повторял тезис о том, что ситуация в Грузии – это испытание для всего международного сообщества. Депутат Петре Мамрадзе заявил в беседе со мной, что глава государства расставил правильные акценты, обратив внимание международной общественности на опасность передела общепризнанных границ путем использования силы. Господин Мамрадзе считает правильной ставку на поддержку со стороны международного сообщества.
Это решительный момент для нас. Во-первых, для того, чтобы Грузия выжила, спаслась и укрепилась как государство, единое государство. И это неизбежно будет, но только с международной помощью. Но второе, очень важное, чтобы Россия не сумела бы переделать границы в мире. Ибо если этот процесс начнется, то, что они сделали сейчас, оккупировав территорию, объявили их независимыми, признали независимость танками и авиацией. Вот если этот процесс разовьется, то это будет крах. Крах нового мирового порядка. И Европы, и всего мира. Вот этого нельзя допустить. Это решается в Грузии с международной поддержкой.
Подчеркнул депутат Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который сейчас находится в Нью-Йорке и у которого сегодня запланирована встреча с госсекретарем США Кондолизой Райс, первая российско-американская встреча на высшем уровне с момента начала конфликта в Грузии, так прокомментировал выступление президента Франции, США и Грузии.
Сегодня выступление позитивно. Конечно, президент США был должен подтвердить свою оценку того, что произошло на Кавказе. Мы с этой оценкой не согласны. Мы защищали жизни наших граждан. Но эта часть выступления заняла совсем мало места. Основное внимание президент Буш уделил необходимости борьбы с глобальными угрозами. И эти все приоритеты абсолютно совпадают с приоритетами Российской Федерации на международной арене. Так что я думаю, тенденция, которая проявилась в дискуссии, прежде всего в выступлениях президента Буша и президента Саркози, однозначно указывает указывает на возросшее понимание коллективных, а не односторонних действий в сегодняшнем мире.
Это был комментарий главы российского МИДа Сергея Лаврова. Как оценивают выступления президентов американские эксперты? Корреспондент Радио Свобода в США Алан Давыдов взял интервью у Эдварда Лака, вице-президента Международного института мира.
Много внимания в выступлениях с трибуны Генассамблеи на этот раз было уделено международному финансовому кризису, что трудно было бы представить еще несколько недель назад. Если говорить о речи президента Буша, то не стало сюрпризом то, что он обратился к таким вопросам, как терроризм и построение новых демократических обществ в мире. Примечательно, что на этот раз Буш говорил, что нужда в ООН и других международных организациях сегодня больше, чем когда-либо, что ООН с ее потенциалом становится могучей силой добра. Заметным стало и выступление президента Франции Николя Саркози, который ясно сформулировал позицию Евросоюза и нынешние задачи этой организации, вытекающие из ее ценностей и принципов. Джордж Буш в последний раз выступал в ООН как президент США. На ваш взгляд, как в целом было воспринято его послание Генассамблеи? Президент Буш, конечно, считается не самым популярным политическим лидером в стенах ООН, после того, как он бросил ей вызов, решив применить военную силу в Ираке. Многие из собравшихся сегодня на Генассамблее оспаривали действия Буша в ходе его первого президентского срока. Но в последние годы Буш стремился больше взаимодействовать с ООН, отводил ей больше места в американской внешней политике. Мне кажется, что сегодня Буша любезно принимают на Ист Ривер. Подобную эволюцию прошел Рональд Рейган, негативный, скептический настрой которого в отношении ООН со временем сменился теплотой. Я не думаю, что Джордж Буш останется фаворитом летописи ООН. Но если сегодня Буш в большей степени воздает должное роли ООН, то он вправе рассчитывать и на более благожелательное к себе отношение со стороны стран. Есть ли, на ваш взгляд, признаки формирования на Генассамблее позиции большинства по недавнему российско-грузинскому конфликту? Трудно судить только по результатам первого дня. Многие выступавшие вообще не упомянули этот конфликт, видимо, из-за наличия в нем противоречивых моментов, заставляющих даже Совбез ООН действовать осторожно. Но, по крайней мере, Буш и Саркози высказались ясно. Я предполагаю, что очень мало стран-членов ООН будут оправдывать вторжение России в Грузию. С другой стороны, позицию Грузии как таковую будут отстаивать в основном страны Запада. По моим наблюдениям, среди стран-членов ООН с каждым годом укрепляется убеждение в необходимости уважать территориальную целостность, суверенное равенство государств, больших и малых, богатых и бедных. Вторжение больших государств на территорию малых вызывает бурные эмоции в стенах ООН. Однако у меня такое ощущение, что сегодня большинство стран готовы уступить улаживание подобных проблем крупным державам.
Интервью с Эдвардом Лаком, вице-президентом Международного института мира, записал корреспондент Радио Свобода в США Алан Давыдов. Эта тема, несомненно, получит развитие и в наших дневных информационных выпусках. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране в результате вооруженного нападения ранен водитель министра финансов Ингушетии. Главной версией крушения самолета Boeing 737-500 авиакомпании Аэрофлот Норд, разбившегося 14 сентября в Перми, стала ошибка пилотов. В Афганистане в пригороде Кабула в результате двух взрывов в течение нескольких часов погибли 5 полицейских и был ранен глава городской уголовной полиции генерал Али Шах Пактивал. Власти Судана заявили, что ими установлено местонахождение 19 заложников, захваченных в Египте в прошлую пятницу. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе представитель России Дмитрий Рогозин расскажет о предложении президента страны Дмитрия Медведева заключить новый общеевропейский договор о безопасности. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. В программе «Устные мемуары танцовщицы Ксении Триполитовой, участницы дягилевских балетов». «Зачем в центре Лондона частные огороды?» Такая тема. «Стихи про меня». Книга Петра Вайля в авторском чтении и, конечно же, новые музыкальные записи. Ну а мы переходим к обзору центральных российских газет. В студию ко мне пришла Валерия Шабаева, наш обозреватель. Валерия, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Ну что ж, как мы сообщили сейчас только что в кратком выпуске новостей, главной версией крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Аэрофлот Норд стала ошибка пилотов, и, несомненно, об этом сегодня немало публикаций в прессе.
Об этом сегодня одна публикация в прессе, но очень весомая. На первой полосе газета «Коммерсант». И пишет газета о том, напоминает она читателям о том, что первоначально выдвигались технические причины возможные падения самолета. Это, во-первых, руководитель Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин выдвигал версию об отказе одного из двигателей машины. Ну, не выдвигал, во всяком случае, активно поддерживал эту версию. Ну, а руководство Росавиации поддерживало версию о том, что неработающий автомат тяги привел к катастрофе. Автомат тяги – это система автоматического поддержания скорости полета. Известно, действительно, что...
Это вот... одна из отложенных неисправностей, с которой летел самолет.
Да, совершенно верно. Но, как выяснилось, этот автомат тяги был деактивирован техниками перед полетом. Более того, позднее выяснилось, что он был исправен, и что во время полета летчики его включили. То есть вот этот автомат работал. Ну, а на самом деле автомат, в общем-то, не очень-то и нужен. Это что-то подобное круиз-контролю в автомобиле. Ну, это вот...
По мнению автора публикации в «Коммерсанте».
Да, да, да. Во всяком случае, он пишет о том, что российские самолеты все летают без таких автоматов тяги. И, в общем-то, летают более-менее благополучно. Это, а то бы они все падали. Ну, так вот, об этом я уже сказала, что непричастность была подтверждена средствами объективного контроля. Ну, и единственная небольшая техническая неисправность, о которой сейчас можно говорить, ну, впрочем, это тоже достаточно предварительные данные, потому что еще нужно провести анализ записи параметрического самописца, в котором вот параметры полета записываются и действия экипажа. Так вот, пока речь идет о неисправности в тяге правого и левого двигателей. Это небольшая разница какая-то существовала. Но списать катастрофу на разнотягу нельзя. Ну, вот таким образом остается версия квалификации пилотов. Во-первых, основывается она на действиях экипажа. Объясняет «Коммерсант», что самолет, благополучно выполнив 4 разворота на коробочке, это вот перед приземлением уже, вдруг резко, неожиданно взмыл вверх. Причем летчики этого даже не заметили. И узнали они о том, что самолет пошел вверх, из сообщения авиадиспетчера. Потом, сам по себе набор, кстати, высоты, в общем-то, не критичен и не трагичен. И вполне можно было повторить заход еще раз на посадку, что и предложил диспетчер сделать. Однако почему-то летчики этого не сделали, не смогли это сделать. Как предполагает издание, они, может быть, потерялись в пространстве. Во всяком случае, получив указание диспетчера, они стали оживленно спорить, куда разворачиваться, направо или налево. Справа вот эта самая коробочка, которая перед заходом на посадку выполняется, слева жилые кварталы города, и вот почему-то самолет стал разворачиваться налево. Ну и маневр этот сделать летчики не смогли. Он слишком глубоко накренился на левое крыло и сорвался в стремительное пикирование по спирали. Пока непонятно, почему это произошло. Предполагают версию о том, что вот в Боинге авиагоризонт не такой, как в российских самолетах. А опыта у летчиков, которые летели, очень мало. Вот командир корабля все летные часы провел в кресле второго пилота Ту-134, переучился на иномарку и несколько сотен часов тренировался в качестве второго пилота Боинга. И потом сразу стал командиром малоизвестного судна. А его партнер пересел на Боинг недавно, до этого пролетав всю свою жизнь на Ан-24. Ну, а что касается вот этого авиагоризонта, это прибор, который показывает наклон самолета в продольной и поперечной плоскостях. Российский авиагоризонт имеет обратную индикацию, то есть там кренится самолетик, а в иностранных самолетах наклоняется горизонт, то есть выглядит это все примерно так же, как это выглядит из окна кабины. Ну и вот, возможно, предполагают, что это сбило летчиков, которые не имели достаточно опыта.
Ну да, тем более, что из окна кабины ничего не было видно.
Да.
Ну и последнее, добавлю я, последнее сообщение пришло сейчас на ленту информационных агентств. Совет Федерации в ближайшее время проведет специальное заседание, которое будет посвящено состоянию авиационной промышленности в России. У нас есть еще время, есть еще одна тема, это тема... Вот какая. Российские корабли идут в Сомали, чтобы бороться в этом регионе с пиратами.
И об этом сегодня пишет газета «Время новостей», а сообщил эту новость вчера главком ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий. Россия, граждане которой оказываются в руках сомалийских разбойников едва ли не чаще других, в ближайшее время присоединится к международным усилиям по борьбе с морским пиратством. Вот в Африканском Роге, в зоне прилегающих к побережью Сомали. Однако, как уточнил главком ВМФ, российские военные эту задачу будут решать автономно. Они не будут принимать участие в международных операциях. Слова главкома пояснил помощник его, капитан первого ранга Игорь Дегало. И он отметил, что вот это будет иметь место в тех случаях, когда будет стоять под угрозой жизнь граждан России. Тогда Россия оставляет за собой право на самостоятельные действия. В других же случаях, как то международные операции по борьбе с пиратством, вопрос участия военно-морского флота России будет согласовываться по внешнеполитической линии. Ну и вот «Время новостей» отмечает, что возможная международная операция против сомалийских пиратов упирается в юридические барьеры. Дело в том, что до сих пор страны Евросоюза так и не приняли решение о совместной операции по борьбе с морским пиратством у побережья Сомали и Кении. И несмотря на то, что летом этого года Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, которая дает странам право бороться с пиратством у берегов Сомали. Но пока помощь оказывают лишь германские суда, дислоцированные в акватории Африканского Рога, а они не имеют права преследовать пиратов, потому что это запрещает немецкая конституция. Так что вот такая вот коллизия. Ну и напоминает «Время новостей», что за первые 7 месяцев этого года в этой зоне было зафиксировано около 30 пиратских нападений на суда различных национальностей.
Спасибо, Валерия. Это был обзор газет с Валерией Шабаевой. Сегодня в Москве решается судьба телеканала «Дважды два». Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций рассмотрит заявку о продлении лицензии на вещание канала, поскольку действие нынешней истекает 17 октября. Все это происходит на фоне конфликта между телеканалом и прокуратурой, которая признала экстремистскими мультфильмы, транслирующиеся в эфире «Дважды два». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Быть или не быть телеканалу «Дважды два» – вопрос стоит буквально так, и ответить на него предстоит Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций, где сегодня рассмотрят заявку о продлении лицензии на вещание телеканала. Тучи над каналом начали сгущаться весной, когда прокуратура вынесла руководству «Дважды два» первое предупреждение. Здесь посчитали сомнительными мультипликационные сериалы «Приключения маленьких лесных друзей» и «Приключения большого Джеффа». Эксперты усмотрели в них признаки насилия, жестокости, пропаганды гомосексуализма и порнографии. А уже в сентябре появилось новое предупреждение прокуратуры, которое на сей раз посчитало экстремистскими еще 12 мультипликационных сериалов, выходящих в эфире «Дважды два», среди них «Южный парк», «Симпсоны» и «Гриффины». По мнению секретаря Союза журналистов Михаила Федотова, ситуация, разворачивающаяся вокруг канала «Дважды два», лишний раз подтверждает несостоятельность действующего закона о противодействии экстремизму. В таком виде и при должном желании его легко использовать как инструмент для репрессий.
Сейчас экстремизмом можно признать все, что угодно. Плакат, частушку, песню, мультфильм. Причем экстремизм может быть как по национальному признаку, религиозному, социальному, да любому, по сути дела.
Незадолго до истечения 5-летней лицензии на вещание претензии к эфирному наполнению телеканала «Дважды два» посыпались как из рога изобилия. Причем недовольные предпочитают жаловаться сразу в прокуратуру. Руководство телеканала убеждено, что это спланированная акция, говорит заместитель генерального директора телеканала «Дважды два» Наталья Исакова.
Кто эти люди, которые пишут в различные органы? Почему они не жалуются в адрес телеканала? Это раз. Во-вторых, можно обратиться к формуле «Ищи, кому выгодно» и обратить внимание на тот факт, что на рынке не осталось ни одной свободной частоты для вещания в Москве.
Вопрос о продлении лицензии на вещание телеканала «Дважды два» еще не решен, а в прессе уже появились заявления претендующих на эту частоту. Так, вчера председатель Думского комитета по делам молодежи Павел Тараканов заявил, что в Думе подготовлен проект телеканала, который будет, цитирую по Интерфаксу, отражать государственную позицию в области молодежной политики. А мультфильмы, которые транслировал телеканал «Дважды два», подрывают нравственные устои общества и оказывают негативное влияние на подрастающее поколение, пропагандируя жестокость, насилие и половую распущенность. Не совсем правда понятно, при чем здесь подрастающее поколение, поскольку телеканал «Дважды два» позиционирует себя как первый и единственный в мире круглосуточный анимационный телеканал для взрослых. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Ну, эту тему мы продолжим опросом. Нравятся ли вам мультфильмы на канале «Дважды два»? С таким вопросом обратилась к прохожим на московских улицах наш корреспондент Тамара Леленкова.
Конечно, нравится. Когда делать нечего, обычно смотрю там. Они веселые очень.
Поскольку я телевизор очень мало смотрю, то, в принципе, ну, как-то очень так равнодушно, наверное, к этому отношусь. Но, с другой стороны, там, я сколько я смотрела, я немного смотрела, но они забавные, по-моему, они имеют место быть, и их нужно показывать. То есть я поддерживаю. Все эти «Южный парк», ну да, ну, там есть, конечно, своеобразный юмор, который нельзя показывать детям. Но это все идет в позднее время, насколько я понимаю. Я считаю, что там ничего криминального нет.
Попадаю вечно на какие-то сюжеты. Меня очень возмутило там, не помню какой мультик, где такой прям призыв, ну, дети явно, да, ребята. И один из них, значит, призывает: пойдемте, просто скажу помягче, пойдемте напьемся, и, грубо говоря, обрыгаем тут и все прочее, прочее, прочее. Мне не понравилось это вот. Ну, вот если это было бы, допустим, где-то, ну, после 11, то есть я бы спокойно, я бы сам сел, может, с удовольствием посмотрел. А вот в детское время меня это просто начинает раздражать.
Я считаю, что забота о контенте, то есть то, что смотрят дети, какие каналы они включают, это целиком задача родителей контролировать это. Я смотрю некоторые мультфильмы регулярно, в том числе и с моими детьми. Мне нравится нелинейность сюжетов, хороший юмор у некоторых.
Я видела, у меня сын смотрит. Мне не нравится. Мне кажется, там нет смысла. Но я ему говорю, ты уже такой большой, все мультики сможешь. Он говорит, это для взрослых.
Не, мы не любим очень этот канал вообще.
Вообще никак.
Ну, не нравится. Канал, да. Ну, непонятный какой-то. Для деградантов, грубо говоря.
Какие-то странные мультики.
Я вообще телевизор не смотрю. А если смотрю телевизор, то только «Дважды два». «Саут Парк», «Футурама», «Симпсоны». Все остальные не очень.
«Саут Парк». Обожаем.
«Дважды два» – хороший канал.
Да.
Прикольный канал.
Да. Нормально можно по ней посмотреть.
И ничего такого.
Да, мне нравится. «Симпсоны», вот «Саус Парк», «Гриффины». У меня даже аватарка ВКонтакте стоит «Дважды два».
Прикольные, злые, ну и достаточно актуальные. Я не смотрю это регулярно, но если включаю телевизор, то в основном я лучше мультик посмотрю, чем новости или что-нибудь другое.
Так, москвичи отвечали на вопрос, нравятся ли вам мультфильмы на канале «Дважды два». Тамара Леленкова для «Радио Свобода», Москва.
19:00 Слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Члены петербургского отделения СПС обвинили руководство партии в политическом бездействии и создали в знак протеста внутрипартийное объединение «Консультативный совет членов СПС в Петербурге», чего хотят петербургские правые. Ведет программу мой коллега Виктор Резунков. Ну а сейчас в Москве 19:30 Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30 Коротко о главных событиях. В Назрани в результате вооруженного нападения ранен водитель министра финансов Ингушетии. Он доставлен в больницу, ведется расследование. В Афганистане в пригороде Кабула в результате двух взрывов в течение нескольких часов погибли 5 полицейских и был ранен глава городской уголовной полиции генерал Али Шах Пактивал. Власти Судана заявили, что ими установлено местонахождение 19 заложников, захваченных в Египте в прошлую пятницу. Представитель суданского МИДа сообщил, что они находятся в пограничном районе между Суданом, Ливией и Египтом. Главной версией крушения самолета «Боинг 737-500» авиакомпания «Аэрофлот Норд», разбившуюся 14 сентября в Перми, стала ошибка пилотов. Об этом сообщает сегодня газета «Коммерсант», ссылаясь на экспертов. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе представитель России Дмитрий Рогозин расскажет о предложении президента России Дмитрия Медведева заключить новый общеевропейский договор о безопасности. Парламентская ассамблея Совета Европы выступила за международное расследование нарушений, допущенных сторонами вооруженного конфликта в Южной Осетии. В городе Драгобыч, простите, на западе Украины во вторник вечером в жилом доме произошел взрыв газа. Погибла женщина, еще 7 человек госпитализированы. В Самарской области в результате беспорядков в исправительной колонии номер 6 в поселке Управленческой пострадали свыше 30 заключенных, большинство из них госпитализированы. Состояние осужденного, получившего сильные ожоги, врачи оценивают как крайне тяжелое. Причиной взрыва, произошедшего во вторник на Тушинском рынке в Москве, было взрывное устройство, а не газовый баллон, как сообщалось ранее. Пострадали 5 человек, 2 из них госпитализированы. Это был краткий обзор новостей на волнах радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Вторую часть программы мы начнем с выпуска новостей мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Этот выпуск подготовила Вера Володина.
Тверской суд Москвы выдал санкцию на арест главы обувной компании «Тарвалина» Вадима Степанова, задержанного по подозрению в махинациях в крупном размере с земельными участками рядом с поселком Николина гора Звенигородского района Московской области. Сегодня депутаты Законодательного собрания Ленинградской области рассмотрят во втором чтении проект закона о бесплатном предоставлении земель под индивидуальную застройку. В частности, предполагается предоставлять участки молодым специалистам и демобилизованным со срочной службы из армии на получение 25 соток земли в сельской местности и 12 соток в городской на 3 года с минимальной арендной платой в 120 рублей могут рассчитывать жители области с регистрацией не менее 5 лет. Москва. Четвертый день. В Красногорском районе продолжается голодовка двух групп земельных пайщиков колхозов «Ленинский луч» и «Заветы Ильича». Почти 20 человек требуют вернуть или компенсировать им землю, на которой уже построены здания областного правительства, областного суда и строится город миллионеров, рассказала одна из участниц голодовки Вера Карпикова.
Они просто не могли по ГОСТу идти под застройку. Однако же их все застроили. И вот это Захарковский, этот город миллионеров, а там рядом охранная зона. Мы в свое время, нас даже не пускали купаться там, понимаете? А нам, значит, нужна земля достойная той наших 78 соток, или же компенсация за эти наши земли, за 78 соток. Сейчас вот строится Захарково, этот город миллионеров. А также мы проходили по суду по областному. У нас были претензии к нему, потому что здание областного суда тоже стоит на нашей земле. Это Микенинская пойма. Там же у нас стоит и здание правительства нашего областного.
Петербург. Завтра в Сосновом Бору пройдет учебная тренировка на Ленинградской атомной электростанции с использованием сигналов тревоги и системы оповещения населения. Цель учений – защита населения в случае радиационной аварии. Москва. На севере Москвы открылись 2 приюта для животных на 1350 мест. Новые приюты крупнее существующих. Теперь в Северном административном округе в 10 приютах можно разместить 2200 бездомных собак и кошек. Петербург. Городские власти не поддержали решение городской топонимической комиссии, отказавшись от идеи переименования станции метро улица Дыбенко и проспект Большевиков. Коммунисты говорят о своей победе в этом процессе. Москва. Комиссия по культуре Московской городской думы рассмотрела законопроект о художественном оформлении города. Предполагается, в частности, обогащать монументальную городскую среду бытовой скульптурой, изображающей рядовых москвичей. Новости Москвы и Петербурга, 24 сентября. Вера Володина.
Время городского репортажа. Первая в России служба вертолетного такси начала работу в Москве. Вертолетное такси будет выполнять рейсы между аэропортами Москвы Внуково, Домодедово, Шереметьево и Быково, а также в города Центрального федерального округа. Компания-перевозчик «Хели Экспресс» базируется во Внуково-3. Первый полет состоялся 19 сентября как демонстрационный, но с пассажирами. На этой неделе такси уже обслуживает заказчиков и... Как и ожидалось, услугой пользуются в основном бизнесмены. И об этом вам тоже расскажет Вера Володина.
О первых маршрутах, заказанных первыми клиентами, сообщила представитель компании «Хели Экспресс» и пиар-директор Ассоциации вертолетной индустрии Жанна Киктенко.
Было несколько заказов в Тверь, заказы в Казань, в Ижевск, поступали уже от клиентов.
К первому дню работы авиатакси было известно о 15 заказах. Пока в компании только два вертолета, они пятиместные и двухдвигательные, подчеркивает Жанна, это качество безопасности.
В компании «Хелиэкспресс» используются два вертолета, которые изготавливает компания «Еврокоптер». АС-355 – это двухдвигательный вертолет, что немаловажно в свете безопасности. Более того, эти вертолеты, они зарегистрированы под флагом компании ЮТР. Это самый крупный вертолетный перевозчик у нас в стране. Его пилоты обязательно высокой квалификации, что тоже немаловажно. Потому что безопасность полета зависит как от техники, так и от человеческого фактора. Мы это учитываем, и именно поэтому флаг компании ЮТР – это гарантия безопасности нашего полета с точки зрения персонала и компании «Еврокоптер» с точки зрения надежности полета от техники.
Эксперты считают, что у проекта есть будущее. Услуга будет популярна среди бизнесменов. Этот проект реализуют три компании. Российские вертолетные системы, авиакомпания «ЮТЭР» и подразделение компании «Еврокоптер» «Еврокоптер Восток». А заказать вертолетное такси довольно просто, объяснил накануне первого вылета генеральный директор компании «Русские вертолетные системы» Михаил Казачков.
Для того, чтобы воспользоваться этой услугой, все достаточно позвонить, сделать свою заявку и знать точно, куда вам нужно вылетать. И тогда мы сделаем предварительный расчет, и вы можете в течение 2 часов вылететь в любую точку Подмосковья.
Насколько экономится время на примере первого маршрута от Крокус-Экспо до Внуково, рассказала Жанна Киктенко.
Статическая экспозиция выставки деловой авиации находится во Внуково-3. И первые наши клиенты летали по маршруту Крокус-Экспо Внуково-3, то есть с выставки на статическую экспозицию этой выставки. И первые клиенты были именно эти. Время в пути к сведению занимало 15 минут в одну сторону. По данному маршруту явное преимущество в использовании вертолетного такси относительно автомобиля. Часа полтора по земле как минимум, тем более в середине дня. Потому что до Внуково-3 от Крокуса можно добраться только по МКАД.
Время в пути между московскими аэропортами от четверти до получаса. Самый длинный маршрут до Нижнего Новгорода, почти 2 часа. Без дозаправки вертолет может преодолеть 700 километров. Стоимость полета рассчитывается от цены вертолета часа – 52 тысячи рублей. А вот как работает диспетчерская служба.
Есть единый зональный центр. И именно он выдает разрешение на полеты и выдает маршруты. На каждой зарегистрированной, официально зарегистрированной вертолетной площадке есть свой диспетчерский центр, который зарегистрирован в едином зональном центре, имеет связь. Поэтому если к вам на площадку поступает заявка, все заявки идут в единый зональный информационный центр. Заявки, как правило, формируются заранее. Идеально, если за сутки. Наша компания предлагает услугу за 2 часа. То есть мы гарантируем, что если клиент позвонит за 2 часа до предполагаемого времени вылета, то мы выполним его заявку. Другой вопрос, что в небе такие же дороги, как и на земле. Можно поехать короткой дорогой, можно поехать длинной дорогой. И чем раньше поступает заявка от клиента, тем больше вероятность того, что он полетит короткой дорогой. Все-таки маршруты используются. Мы готовы выполнить, как говорится, любой каприз. Вертолет – это такое средство передвижения, очень удобно. Он может сесть прямо в поле, он может сесть у вас на лужайке. Для того, чтобы вертолет приземлился, нужна ровная поверхность, квадрат 35 на 35 метров. Если вы обладаете этим, то можно согласовать посадку или высадку пассажиров в так называемом геоточке. Указываете, где это, мы согласовываем. Если поступает добро, то вертолет приземляется прямо возле вашего дома. Полететь можно тоже куда угодно, в пределах Центрального федерального округа.
Полеты над Москвой запрещены, а вот небо Подмосковья для авиатакси открыто. И, кстати, в планах правительства Московской области развитие аэропорта Быково как центра пассажирского авиатранспорта области. Этот аэропорт недавно передали из федеральной собственности в областную, но пока в первую неделю работы компании «Хелиэкспресс» ее клиенты, бизнесмены, летают в соседние областные центры. Для радио «Свобода» Вера Володина, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Сегодня в московском спорткомплексе «Олимпийский» и 26 сентября в Петербурге пройдут концерты рок-группы ДДТ. Называются концерты «Не стреляй» по названию одной из песен, которую Юрий Шевчук написал в 80-м году. Оба этих незапланированных выступления посвящены последним событиям в Грузии. Подробнее расскажет Марина Тимашева.
В принципе, этих концертов никто заранее не планировал. Еще в июле Юрий Шевчук говорил о том, что будет выступать, но не в Москве и не в Петербурге.
И уже я созванивался и с друзьями из Абхазии, с музыкантами в Осетию, звонил в Грузию. Мы хотели с ДДТ везде сыграть, но мы не успели. Конечно, мы навряд ли остановили бы эти военные машины, но хотя бы так бы стыдно не было бы нам. Хоть что-то попытались бы сделать, а мы музыканты, можем только петь. И концерт «Не стреляй» был задуман буквально за месяц после того, как я съездил в Схинвал в августе, очередной раз увидел горе и беду. Поэтому вот надо что-то делать нам, очкариком, музыкантам. Мы придумали такой концерт. И делаем два концерта больших. Концерт назвали «Не стреляй». Они направлены против национализма всяческого. Придут молодые люди, мы будем говорить и думать в сторону мира. Концерт будет необычный. Естественно, это сольный большой концерт ДДТ, куда войдут новые песни какие-то и старые, и совершенно новые, которые написались за этот месяц. Но будут и сюрпризы. Ну как, это не сюрпризы, а настоящие участники этого концерта. Грузинскую сторону представлять будет Нино Катамадзе, замечательная грузинская певица. Осетинскую сторону... Осетинский вокально-хореографический ансамбль «Иристон». Будут еще друзья из Украины, потому что я очень боюсь, как бы у нас еще с Украины войны не случилось. И представлять миротворцев с Украины будут группа «Карамазовы». Наши друзья, с которыми мы проехали сейчас по Украине.
Говорят, что музыкантов из джаз-группы Нино Катамадзе пришлось уговаривать приехать в Россию для участия в концерте. И Юрий Шевчук эту информацию подтверждает.
У меня был разговор с барабанщиком, вот, например, целую ночь мы с ним говорили. Я его убедил приехать. Так же и с осетинами тоже. Это все непросто, конечно, потому что вот эта близкая боль, она ужасна, конечно.
Это не благотворительные, а коммерческие концерты, но...
Часть гонораров мы с ребятами посоветовались, она уйдет жителям Синвали и грузинских деревень, пострадавшим от этой войны.
Юрия Шевчука давно не видно на голубых экранах, но билеты на его стадионные концерты расходятся молниеносно. Так что многие тысячи людей сегодня вечером и вечером 26-го подхватят припев старой доброй песни «Не стреляй». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода», новости.
В Назране в результате вооруженного нападения ранен водитель министра финансов Ингушетии. В Афганистане в пригороде Кабула в результате двух взрывов в течение нескольких часов погибли 5 полицейских и был ранен глава городской уголовной полиции. Главной версией крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Аэрофлот Норд стала ошибка пилотов. Власти Судана заявили, что ими установлено местонахождение 19 заложников, захваченных в Египте в прошлую пятницу. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе представитель России Дмитрий Рогозин расскажет о предложении президента России Дмитрия Медведева заключить новый общеевропейский договор о безопасности. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжат новости экономики. О важнейших событиях в мире бизнеса и курсах валют расскажет Иван Трифилов.
—
Международное рейтинговое агентство Moody's снизило с позитивного до стабильного прогнозы долгосрочных рейтингов по депозитам в российской иностранной валюте 12 российских банков в связи с последними событиями на внутреннем финансовом рынке. Накануне такое же решение в отношении 7 российских коммерческих банков приняло международное рейтинговое агентство Standard & Poor's. После этого ни один российский банк, рейтингуемый этим агентством, не имеет долгосрочного кредитного рейтинга с позитивным прогнозом. Совет директоров Государственного агентства по страхованию вкладов принял решение с 4 квартала 2008 года снизить в России ставку страховых взносов, ежеквартально выплачиваемых коммерческими банками в Фонд обязательного страхования вкладов, с 0,13% до 0,1% от объема частных вкладов в том или ином банке. Об этом сообщил генеральный директор агентства Александр Турбанов. Сейчас объем страхового фонда составляет 81,5 миллиард рублей, или в пересчете более 3 миллиардов долларов. К концу 2008 года, согласно прогнозу агентства, его объем увеличится до 100 миллиардов рублей или до 4 миллиардов долларов. Российский внешэкономбанк, выполняющий функции Государственного банка развития, согласовал с Центральным банком России покупку 98% акций Связьбанка, входящего в число 20 крупнейших в стране. Сообщается, что внешэкономбанк также выделит ему значительные финансовые ресурсы для обеспечения бесперебойного проведения текущих платежей и выполнения всех обязательств Связьбанка перед клиентами и контрагентами. Причиной продажи Связьбанка стали проблемы с погашением задолженности по кредитам, возникшие у него в начале прошлой недели на межбанковском рынке кредитования. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России с 9 по 15 сентября снизились на 0,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 97 копеек, или по текущему курсу примерно 92 американских цента. Снижение цен на бензин было отмечено в 41 региональном центре страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в 37 они остались без изменений. Рост стоимости топлива произошел в 5 региональных центрах. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 18,9%. Это более чем в 2 раза больше, чем за весь прошлый год. Курс доллара на сегодня 24 рубля 99 копеек, на 28 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 90 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 27 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Ну а завершает нашу программу выпуск новостей спорта. Ко мне в студию пришли Дмитрий Морозов и Роберт Воскиричан. Добрый день, коллеги.
Добрый день. Начнем с новостей. В открытом чемпионате России в континентальной хоккейной лиге вчера были сыграны очередные матчи. Вот их результаты. Амур выиграл у Химика 4-2. Металлург в Новокузнецке потерпел поражение от Авангарда 2-3. Сибирь тоже дома проиграла казахстанскому Барысу 2-4. Трактор уступил Ладе в Челябинске 2-6. Салават-Юлаев в Уфе нанес поражение Акбарсу 4-2. Нижегородские торпедовцы уступили хоккеистам Северстали на своем льду 0-1. Атлант уверенно выступает. На сей раз этот клуб выиграл у питерского СКА 4-1. Хоккейный клуб МВД, еще одна подмосковная команда, потерпел поражение от ярославского Локомотива 2-5. В рамках 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу вчера был сыгран один матч. Московские динамовцы выиграли у футболистов ростовского СКА со счетом 2-0. Остальные матчи 1/8 финала пройдут сегодня. Ну и на европейских футбольных полях вчера прошли кубковые матчи. Так, в частности, в Англии лондонский Арсенал выиграл у Шеффилд Юнайтед 6-0. Я не буду все результаты называть, наиболее интересные лишь озвучу. Манчестер Юнайтед одержал победу над Мидлсбро со счетом 3-1. Ливерпуль выиграл у Крю 2-1. Сандерленд по пенальти нанес поражение Нортхэмптону 2-2. Лидс выиграл у Хартпула 3-2. Барнли нанес поражение клубу премьер-лиги Фулхэму со счетом 1-0. Поскольку играется в каждом раунде, каждый раунд состоит из одного матча, вот победители вышли, названные мы, вышли в следующий круг. Смотрите, как интересно получается, я уже подключаю к беседе эксперта прессинга Роберта Воскиричана. Рушатся фондовые рынки в мире, во всем. какие-то падения индексов происходят и так далее, и так далее. Но, тем не менее, на этом фоне футбольная индустрия процветает весьма-весьма бурно. В частности, в Англии, я имею в виду английскую премьер-лигу, наделала очень много шума, об этом знают даже домохозяйки, прошу прощения, покупка Манчестер-Сити в самый-самый последний момент, в самый последний день дедлайна трансферного окна, так называемого. В чем причина, Роберт?
И вы спрашиваете, в чем причина разницы между положением на финансовых рынках и положением...
И процветанием футбольной индустрии в Европе.
Попытаюсь ответить. Конечно, вопрос вы задали, я скажу, это будет посложнее, чем...
Понятно, что дискуссия может у нас наша продлиться
достаточно
долго, но тем не менее.
Я оттолкнусь от высказывания по поводу ситуации на рынке, которые приписывают, или, по крайней мере, точно это произнес президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш, который сказал, что Уолл-стрит опьянел от этих всех деривативов, так называемых производных финансовых инструментов, то есть, выражаясь научным языком, слишком большой суммы фиктивного капитала, так сказать, всевозможные производные финансовые инструменты, и вот эта крыша, которая, так сказать, навес инфляционный, который, с которым сейчас мировая экономика борется, и спровоцировал финансовый кризис. Здесь теперь уже к спорту переходим. Что касается английской премьер-лиги, в частности, или игры, если вообще, о футбольном бизнесе, о футболе, это, здесь никакой искусственности нет, никаких деривативов. Это самое, что ни на есть жизнь. Это, так сказать, сердцевина, я бы даже сказал, жизни. Это эмоции, это радость, это счастье. И бизнес, и счастье, я имею в виду, удовольствие от красивой игры, от спорта, от честной борьбы на поле. И вот на этом делается истинный бизнес, а не вот эти деривативы, которые, по мнению Джорджа Буша младшего, опьянили Уолл-стрит. Вот если так коротко ответить на ваш вопрос, в чем разница. Причем, если вы говорите об английской премьер-лиге, соглашусь, что она, да, самая успешная. В том смысле, что зарабатывает больше всех денег. По итогам сезона 2007-2008, потому что мы знаем, в Европе сезоны не...
Минувший сезон, одним словом.
Да, по системе осень-весна считается. 2 миллиарда 400 миллионов евро заработала английская премьер-лига. Вот. По этим показателям она вообще, так сказать, она сопоставима с национальной футбольной лигой, я имею в виду американский футбол, Соединенных Штатов Америки, с НХЛ, который... НХЛ 2 миллиарда заработал. НХЛ меньше зарабатывает, чем английская премьер-лига. Я уже не говорю о Лиге чемпионов УЕФА. Мы все, да, там и прекрасная заставка, и, так сказать, музыка, и спонсор, и, казалось бы, да, самый действительно успешный проект. Спасибо Юхансену, в первую голову, который
осуществил
этот замысел как бизнес-проект, потому что придумали это французы, как мы знаем, как многое другое в футболе, и Кубок Европы, и Чемпионат мира, и все такое прочее, это все французские выдумки, но швед Юхансен и его команда, так сказать, привели к тому, так сказать, состоянию Лигу Чемпионов, но она зарабатывает чуть больше миллиарда долларов ежегодно.
Но этот сезон, этот турнир более скоротечен, поэтому, судя по... Если бы он длился, скажем,
да,
на протяжении
больше,
года, там и 2,3 миллиарда, наверное.
И матчей больше, да, это понятно. Ну, в общем, ну, нельзя говорить о том, что в английской премьер-лиге все только замечательно. Действительно очень хорошо, действительно подавляющее большинство клубов уже либо прибыльны, либо не безубыточны, то есть не приносят убытков своим хозяевам. Да, действительно, так сказать, арабские фонды, действительно, видя ситуацию, что вкладываться особенно нечего на Уолл-стрите, да и в лондонских, так сказать, на лондонских финансовых рынках, они вкладываются, так сказать, в, ну, не в лондонские, а манчестерские футбольные активы. И,
да и в лондонские вовсю.
То есть это не просто престижная покупка, а не бизнес-проект, получается.
Ну, безусловно, бизнес-проект. Вот этот вот фонд из Эмиратов, из Абу-Даби, это тот самый фонд, так называемый суверенный фонд, или государственный, но еще их называют суверенный фонд. Такие есть у Саудовской Аравии, у многих других нефтяных монархий Персидского, нефтедобывающих монархий Персидского залива. Такие фонды есть у России, такие фонды есть у Китая. И они, в общем-то, беспокоят и как с точки зрения национальной безопасности, и в том числе экономической безопасности, власти, принимающих инвестиции стран. Это прежде всего ведущие экономики Европы и Соединенных Штатов Америки. Вот, в частности, в Соединенных Штатах Америки тот же самый фонд пытался либо выкупить, либо взять долгосрочную аренду 16 портов на восточном побережье Соединенных Штатов Америки. И, в общем-то, эту сделку заблокировали, хотя с точки зрения законов и бумаг она абсолютно рыночная была, они платили рыночную цену, они были готовы оговорить все нюансы, связанные с национальной безопасностью, в том числе и военной, и стратегической, потому что порты – это понятное дело, но в итоге им не разрешили. Теперь они пришли в футбол.
Да, вернемся действительно к футболу, Роберт, мы можем дискуссию нашу, разумеется, расширить максимально. Я хотел вот о чем вас спросить. Мы говорим о процветающих футбольных индустриях Европы, Англию имею в виду прежде всего, но есть же еще и обратный полюс, это Восточная Европа, это Балканы, это Южная Европа, и есть Россия.
Я предлагаю этому посвятить как-нибудь еще какую-нибудь из наших встреч, а сейчас продолжить тему, потому что она очень плодотворная, и цифры очень много. Так вот, есть и примеры обратного свойства. Вот миллиардер Майк Эшли продает Ньюкасл. За 240 миллионов долларов он его купил примерно год назад, в июле 2007 года. Сейчас продает, потому что после увольнения Кигана ему приходят и его семье угрозы от болельщиков и так далее. То есть, есть и негатив. Это один момент. То есть, не все так, как бы, совсем уж замечательно в английской премьер-лиге. Есть и на солнце пятна. Есть и второй момент. Очень большие суммы тратятся на покупку игроков. Вот на все трансферные расходы потратили 900 миллионов долларов в течение летнего трансферного окна. Это звоночек. В этом смысле германская Бундеслига значительно более прижимиста. Там меньше платят, и там нет таких звезд. И, в общем-то, я вот буквально последняя информация о немецком чемпионате. По итогам сезона, вот уже нынешнего, 2008-2009, который как бы уже стартовал и вовсю уже набирает ход, они планируют заработать 1 миллиард 42 миллиона евро. Конечно, это меньше, чем английская премьер-лига, но я думаю, что англичанам стоит задуматься и перенять у немцев их прижимистость, даже в определенном смысле это и хорошо, и не такое уж негативное слово, и пересмотреть эти вещи, потому что 135 миллионов фунтов, это почти 260 миллионов долларов за Роналдо, который арабы собираются из Эмиратов заплатить якобы. Даже говорить об этом в Германии кощунство, а в Англии это все обсуждается. Поэтому, видя и признавая великолепные достижения английской премьер-лиги, мы должны, так сказать, со своей скромной колокольни предупредить, что возможны и проблемы.
Спасибо, Роберт, но ситуация более или менее ясна. А мой вопрос, адресованный вам тогда, Роберт, мы обсудим обязательно в нашем эфире в пятницу. Договорились?
Ну что ж, спасибо, коллеги. У микрофона были Роберт Воскричан и Дмитрий Морозов. Это были новости спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Саменков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Вот что будет в программе. Министр иностранных дел Израиля Циппи Ливни приступила к формированию нового правительства. Что изменится при новом премьере в российско-израильских отношениях? Ведущий программы Виталий Портников беседует с израильскими журналистами Сергеем Подражанским и Александром Йоффе. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россия придает большое значение международным усилиям в борьбе с терроризмом и Талибаном в Афганистане.
Мы должны быть едины в нашей поддержке народа Грузии.
Мы можем потратить 700 миллиардов долларов или триллион и не разрешить кризис.
Трагические события произошли в Западной Финляндии, в городке Каугайоке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».